Письмо 123. Видя из приятных и искренних строк ваших описываемую вами некоторую отраду в болезни своей, я сердечно порадовался тому, что презрел Господь на смирение рабы своей и посетил вас милостью Своею, о чем от всей души моей благодарил я Господа Бога. А потом благодарю и вас, почтеннейшая матушка, что не презрели совета моего и вскоре приобщили святых и животворящих тайн Христовых. Истинно, смиренные люди всегда бывают послушливы. Написавши вам письмо и некоторые советы, несколько беспокоился я, опасаясь, чтобы своими советами не расстроить чувствительности вашей, почему и хотел было уничтожить оное, написав коротенькое, но, помолясь Богу, решился послать то самое, не переписывая, предав воле Божией. Если б оно было вредно для вас, то могло бы и утратиться, но вы благосердо оное приняли и изъявили благодарность свою выше заслуги моей, за что спасет вас Господь Бог. Насчет соборования святым елеем прошу вас быть свободными и спокойными в духе, ибо я и в прежнем письме моем упомянул, что о сём предмете поговорим с вами лично. А теперь скажу вам только то, что соборование святым елеем имеет благодатную силу врачевать не одни только телесные болезни, но и душевные недугования, а также дарует оставление грехов, вовсе забытых нами. А как недуги душевные нередко гнездятся в весьма здоровом человеке и румяном по наружности, то не должно не родить и об душе своей, якоже о вещи бессмертней, которая не то чью честнее тела, но и дороже всего видимого в мире. Мне представляется в мысли, что и теперешнее страдальческое состояние ваше может быть не следствие ли душевных страданий от разных огорчений и неприятностей, кои, время от времени возрастая, расслабили и телесные ваши силы до тяжкой болезни. Страдальческое состояние души своей отрадно бы было раскрыть искреннему другу, но всякий ли имеет у себя это бесценное сокровище? Да и друг только может пожалеть о страдании, но не освободить. Для сего нужен также благоискусный врач, а наиболее всего — помощь Божия и смиренная ко Господу молитва, как и Иван Яковлевич советовал вам взывать: «Молитву мою пролью ко Господу, и тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися». При пользовании себя средствами медицинскими старайтесь удерживать себя в спокойствии по духу, чтобы никакие дрязги семейные или сторонние через уши не допускать до сердца и не потрясать онами своей души, ибо всякое беспокойное воображение препятствует врачеванию, а посему старайтесь слабостями других не слишком трогаться и не осуждать, но великодушно извинять и о исправлении их молиться Богу. По элику от Господа стопы человеком исправляются, а не от нас самих. Почему и должны говорить: «Научи нас, Господи, творить и волю Твою», и «Стопы наши направи по словеси Твоему, да не обладает нами всякое беззаконие». Итак, простите мне, почтеннейшая матушка, что я от сострадания моего к вам и любви о Господе столь много расписался, что забыл и меру, забыл, что я и сам тяжко болен и озабочен многими делами по должности своей. Впрочем, на следующее время нужно мне и побезмолвствовать. Почему прошу вас быть снисходительными и к беседе моей, и к молчанию? 6 ноября 1845 года. Письмо 124. «Достопочтеннейшая и милостивейшая благодетельница моя и многоболезненная раба Христова, возмогайте о Господе». Многоболезненное и безотрадное состояние здравия вашего приводит и мое сердце в соболезнование о вас. Почему по долгу любви и сострадания моего я ежедневно молил и молю Господа Бога, чтобы даровал вам христианское терпение в болезни вашей и облегчение. Но если доселе продолжается болезнь, то это не потому, будто бы не слышит Бог молитвы молящихся к Нему, но потому некоторых оставляет Он без исцеления, чтоб лучше и более облагодетельствовать человека страждущего, дабы через временное страдание освободить человека грешного не точию от вечных мучений за грехи, но и даровать ему спасение и соделать наследником небесного царствия. Господь Бог глубиной мудрости Своей истинно человеколюбно все строит и полезное всем подает. И наш долг есть ничего не испытывать, почему бывает так, а не так, но с детской покорностью должны предать себя самих в святую волю Отца нашего Небесного и сказать из глубины души: «Отче наш, да будет воля Твоя». Ксему, если посмотреть на человека здорового и посмотреть на человека долговременно страждущего и рассмотреть состояние души одного и другого, то кого из них назвать блаженным или окаянным, здорового или страждущего? Например, вы в болезни своей сколько раз приносили раскаяние во грехах своих пред Господом Богом и пред Духовным Отцом и приобщали святых тайн? Между тем здоровому человеку некогда и подумать о грехах. И если случится поговеть однажды в год, то не столько из усердия, сколько из приличия, чтоб сказать: «И я нынче говела». А исповедь бывает такая, больше немая, то есть ничего, кажется, нет на душе. Вы в болезни своей сколько из глубины души испустили пред Богом тяжких воздыханий, которые все видит и слышит Господь. Но у здоровых совсем бывает не то. Если же и они, когда вздыхают, то больше о том, когда долго не видят кого, когда давно не имеют весточки о чем. Вы в болезни своей нередко орошали лицо свое слезами, а здоровые люди вместо слез сколько каждый день потратят мыло на лицо свое, чтоб было чисто, а об душе ни слова. Вы в болезни своей очи свои часто с молитвою обращаете к образу Христа Спасителя и к пречистой Его Матери, а здоровые дамы или девы вместо образа раз посту в день посмотрят на себя в зеркало, а помолиться хорошенько или перекреститься как должно некогда. А посему вы ныне в болезненном состоянии своем блаженнее всех здоровых, окружающих вас, а к сему еще и вечное блаженство на небеси приготовлено для вас от Господа Бога, о чем во страдании своем радуйтесь вы и веселитесь, и от всея души благодарите милосердного Бога, что у Него для страждущих приготовлено великое множество милости и утешения, которые в свое время получите вы за молитвы Богородицы. После сего для видения вашего доношу о возлюбленном чаде вашем благодарение Господу Богу, здраво и благополучно и шествует спасительным путем. Порадуйтесь сему и поблагодарите Господа Бога о том, что Он чадо ваше призвал на служение свое. Дай Бог, чтобы и прочие чада ваши имели заботливость о спасении своей души, ибо помилуй Бог, если не спасем ее. Но как телу нашему приключаются различные недуги, так и душе. Есть слепота телесная и есть слепота душевная. Кроме сего, у некоторых бывает еще какая-то темная вода в глазах, которыми хотя и смотрят, но ничего не видят. Подобно сему бывает темная вода и в душевных очах, от которой тоже не видит ничего. И если придет человек в глубину зол, не видит того и не родит о спасении души своей. А посему святые отцы определили ежедневно молить Христа Спасителя нашего, взывая к Нему: «Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него». Письмо 125. Читая описываемое вами болезненное состояние свое, хотя и болезную сердцем моим о том, но усматриваю в страдании вашем не гнев, но милосердие Божие к вам. Ибо Господь Бог именуется нашим Отцем, а Отец, что не делает, все делает ко благу своих чад, и говорит: «Аще бы и жена забыла исчадие свое, еже помиловати, аз же не забуду тебе». Вы просите меня помолиться о вас, чтобы даровал вам Господь терпение и веру, о чем я и молюсь всегда. И между тем усматриваю, что вы имеете немалое терпение, а иначе не в силах бы были переносить таликое страдание. Равно и веру имеете, которую свидетельствуете делами благоговения и частым приобщением святых тайн, которым можно приобщаться всегда, когда пожелаете. А соборование елеем святым достаточно принять единожды в год. А что не можете бывать во святом храме, о том возложите печаль свою на Бога и утешьтесь тем, что ангел-хранитель ваш пред престолом Божиим всегда приносит о вас молитву свою и возвещает Господу все нужды и страдания ваши. Бывает и то, что иная молодая дама или дева, стоя в церкви, не столько молится, сколько глазеет то в ту, то в другую сторону, и сотни разных думок перебегут через голову. А вы теперь справедливо можете о себе сказать: «Я хоть и лежу, да на Бога гляжу». 24 октября 1853 года. Письмо 126. Вы просите моего совета в рассуждении больной своей матушки, ехать ли от ней или побыть при ней до кончины ее. На сие ответствую и сообщаю вам свою мысль. Если добрый супруг ваш с любовью соглашается на все, то советую остаться и послужить матушке, хотя бы это продолжалось и до октября, ибо это с вашей стороны для ней было бы последнее целование, а уехавши от ней, не дождавшись кончины, долго после будете беспокоиться от совести, что оставили ее. Только берегите себя, умеряя печаль свою о ней, ибо Господь Бог глубиной мудрости своей человеколюбно все строит и полезное всем подает, то есть, если чью жизнь продолжает, благодетельствует, и если чьи дни сокращает, то того ради, да не злоба изменит разум его, или лесть прельстит душу его. Так Господь Бог истинно человеколюбно все строит и полезное всем подает. А наш долг и в том, и в другом случае с детскую покорностью к Отцу Небесному должны говорить: «Отче наш, да будет воля Твоя». Дражайшей матушке вашей, многоболезненной рабе Божией, прошу передать мое всенижайшее поклонение и благодарение за все доброе и доложить, что я сердечно соболезную о ее тяжкой болезни и ежедневно молю Господа Бога о ее спасении и благодушном терпении болезни своей, которая вскоре оставит ее. Посоветуйте ей от меня ежедневно прочитывать, если в силах она, а если не в силах, то вы ей прочитывайте молитву святого Евстратия «Величая, величаю тебя, Господи», которая есть в канониках и в часослове на полуношнице субботной. «Итак, прости, возлюбленная Господи, и будь здрава, и не унывай, а благодушествуй и во всем на Бога уповай. Чего от всей души желает тебе всегдашний богомолец твой, немощной и убогий игумен Антоний». 11 августа 1853 года. Письмо 127. О тяжком страдании почтеннейшей матушки вашей, хотя и болезную сердцем моим, но успокоиваюсь тем, что теперешнее страдание ее есть решительное, то есть искупительное очищение грехов. Только б с ее стороны было выполнено не одно прощение грехов другим, например, детям, но и сама б испросила прощение от них, присутствующих и отсутствующих, ибо, может быть, и она сама не без вины пред ними. А святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит так: «Аще речет, кто яко греха не имам, тот себе прельщает, и истинное в нем несть. А посему должно и ей самой прощение спрашивать от всех, о чем прошу ей передать с нижайшим поклонением моим пред нею». 22 августа 1853 года. Письмо 128. «Благодарю вас за уведомление ваше о кончине Страстотерпицы Христовой, родительницы вашей, за долговременное страдание ее, да упокоит Господь Бог душу ее со святыми в небесном царстве своем. Я по долгу любви одолжаюсь поминать ее всегда и поминаю келейно на псалтире, а во святом храме на Проскомидии, литургии и панихидах и литиях. Все мы совокупно просим у Господа Бога милости, Царствия Небесного и оставления грехов ее, а болезнующим и плачущим детям ее просим утешения от Христа Спасителя. Что делать? Хотя и сожалительно, что в день кончины ее не была приобщена она святых тайн, но Господь Бог и самое желание ее примет за исполнение, ибо препятствие было не от ней. Думаю, что погребение матушки было для вас не без труда, не без издержек и не без неприятностей. Но помнить надо то, что добрые дела иначе не совершаются, как со искушениями. Должно утешать себе тем, что все делаемое вами для матушки – есть с вашей стороны последнее целование, то есть последний долг. А насчет поминовения, где лучше оное, не извольте делать испытания, ибо священнослужители хотя бы и не выполняли своего долга в рассуждении поминовения, но Святая Церковь Христова, как мать родная, пекущаяся о пользе чад своих, никого не оставляет без поминовения, хотя бы просил ее кто о том или нет. Посему и вы, возлюбленне, сделавши посильное приношение за усопшую во святый храм, не делайте назначения так и так поминать, а просто подавши сказать: «Прошу вас новоприставленную помянуть». Если спросят, как поминать, то есть сколько времени, ответить: «Сколько Бог по сердцу вашему положит, через что вы будете покойны, да и служащие довольны. Подобно сему, подавая во храм на свечи, не делайте замечания, поставлять ли их пред святые иконы или нет. Это ответственность на тех, кто берет деньги и не ставит. А вы за свое усердие получите от Бога награду. А притом, если кто и не подаст на свечи, но служба Божия никогда не совершаются без них. 30 марта 1854 года. Письмо 129. Кончину матушки вашей можно уподобить кончине упоминаемого в евангельской притче нищего Лазаря, который долгое время был болен и, желая насытиться от трапезы, но не насытившись, умер и несен был ангелами на лоно Авраамле. Подобно и она желала пред кончиною своею насытиться от трапезы Господней, но за медленностью священнослужителя, хотя и не сподобилась сей святыни, однако за долговременное страдание ее душа ее во благих водворилась, во светлостях святых, чему служит доказательством и мягкость ее тела, и устранение от зловония, и погребение ее во святом храме. А посему успокойтесь в духе и благодарите Господа. 3 апреля 1854 года. Письмо 130. На вопрошение ваше ответствовать нелегко, ибо судить нам, грешным, святых отцов, явная беда. Но по любви моей к вам решаюсь отчасти ответить, но под условием тем, чтобы меня не предавать под суд, а действовать так, что вы собственную волею поступаете так, а не по чему-либо совету, а иначе обоим нам явная будет беда. К отцу-настоятелю гораздо выгоднее питать благоговение, нежели неблагоговение, к которому и я благоговею. В образ служения его не вникать. По элику это относится до благочинных. А наш долг — ходить в храм для молитвы только. Я со своей стороны, хотя совестился делать предложение, но принимать пожертвования не отказывался. А Спаситель и просить не запретил, и просящему у тебе велел дать. Равно и за похороны и поминки ни с кого цены я не полагал, бывая всегда благодарным за доброхотное даяние. А вам советую заблаговременно, то есть немедленно, озаботиться приготовлением нужных вещей к погребению, а не тогда рассылать в разные места гонцов. Видно, по слову святого отца, хоть призанять, а 300 рублей серебрецом на погребение и поминки приготовить вам должно, ибо это последний долг любви. На свадьбе много денег выходит на ветер, а на похоронах каждая копейка не пропадшая. Отец, как святой старец, согласно Христову слову, аще хочешь и совершен бытий, «иди, продашь имение твое и дашь нищим», побуждает вас к раздаче большой милостыни. А я, как несовершенный, советовал только, а не закон определял, ограничиться в том десятиную, и то, когда удобство будет, а в случае с полной свободой можно умерять себя в том. Насчет откровенности нередко сбывается с нами пословица: «Русак только задом умен». А насчет исповеди вашей супруги стесняться не должно. Имеют свободу исповедоваться у кого пожелают. Ибо каждый духовник кающемуся говорит: «От сели должен еси блюстися», но блюдутся ли Бог весть. Насчет молебнов и панихид можно ограничить себя 1 рублем вместо 3. А когда собором служат, тогда от избытка можно дать и 3. А прочие люди усердствуют за молебен по гривне медью, а мне, плохому богомольцу, плачивали и по грошу. А, наконец, простите мне, что я вплелся в советы и ответы. Бог лучше бы вас вразумил, коего вразумлению себя и вас вручаю. И остаюсь навсегда к вам и к супруге вашей, и к детям, с почтением моим и любовью о Господе, благожелательным богомольцем вашим и слугою недугающий телом и душою недостойный игумен Антоний. 13 октября 1853 года. Письмо 131. Благодарю вас усердно за уведомление о кончине почтенной старицы и нашей юной знакомой, коих по долгу облагодетельствования от них и воспоминаем мы ежедневно в недостойных молитвах наших пред Богом во святом храме нашем и келейно, моля Его благость, чтобы со святыми упокоил души их в небесном царствии, а болезнующих и плачущих об них и чающих Христово утешение утешил милостью Своею. Вот, матушка, не только старии, но и юнии умирают. А посему и мы не должны беспечальными быть, но опасаться, чтобы смерть и в нашу келью когда не пожаловала нежданная. Почему будем молиться и бдеть, ибо блажен раб тот и блаженна раба та, коих смерть обрящет бдящих, недостойней же и окаянней ти, их же обрящет унывающих и погруженных в нерадение, как в сон, о спасении своей бедной души. 31 мая 1844 года. Письмо 132. Многоболезненные страдалицы Христовы, недавно полученное мною грустное уведомление о кончине дражайшей и возлюбленной сестрицы вашей, исполнило очи мои слез и наполнило сердце мое чувствительным соболезнованием как о ее кончине, а не менее того о теперешнем вашем горьком и болезненном сиротстве. Ибо кто кого в жизни сей крепко любил, для тех и разлука с любимым лицом есть несносная мука, и никто не может их утешить и успокоить, кроме единого Бога. Посему я, недостойный, молитвенно и прошу Его благость, чтобы Он укрепил ваши немощные силы в несении столь тяжкого креста и вразумил, как остаток жизни своей проводить вам. Равно и вам, страдалицам, советую не слишком убивать себя постигшим горем, но печаль свою на Господа Бога возлагать и от Него единого помощи и заступления и утешения смиренно испрашивать, и не думать и не говорить так, как некоторые иногда необдуманно говорят. Лучше бы я прежде умерла, а не она. Но у Господа Бога неправды нет. Он глубиною мудрости своей человеколюбно все строит и полезное всем подает. То есть и тем добро делает, чью жизнь сокращает, и тем благодетельствует, кого долготою лет исполняет. А посему, во всяком случае, мы должны с детскую покорностью к Отцу нашему Небесному говорить: «Отче наш, да будет воля Твоя». И после того душа наша не будет столько печалью обременяться, но успокоится. 11 июля 1859 года. Письмо 133. Господь Бог да утешит вас, плачущих, и сетующее сердце ваше да успокоит благою надеждою. Уведомление ваше о кончине дражайшего родителя вашего подвигло и мое сердце к соболезнованию об нем, а наиболее об вас. Мы с вами, по слову апостольскому, аще и мнози имы мы пестуны, но не многие отцы. А посему, лишась чадолюбивого отца, непохвально бы было, если бы лицо не оросилось слезами, которые нередко служат доказательством любви. Но если не иметь меры вонах, то сие как бы не послужило во грех. Если по справедливости сказать, то не столько должно о умерших плакать, сколько о самих себе, как и Христос Спаситель к плачущим об нем женам сказал: «Дщери Иерусалимли, не плачете о мне, а бачи о себе плачете. Что ж касается до вашей печали о том, что родитель якобы без напутствия окончил жизнь, то сего нам неизвестно. Может быть, кончина ему случилась мученическая, которая навершает все обряды. Ибо известно, что и преподобного Афанасия Афонского строение церковное задавило, но душа его во благих водворилась у Господа. Много и ныне умирают от грома, молнии, от огня, от воды, от угара, от падений нечаянных и прочее, и всех таковых кончина мученическая, в коей своей кровью очищаются грехи. И святая Церковь наша особенное о них имеет ходатайство ко Господу. А посему успокойтесь, матушка, и кончину родителя своего неблагополучную не считайте. По элику судьбы Божией нам грешным непостижимы, ибо Господь Бог глубиною мудрости Своей человеколюбно все строит и полезное всем подает. Мы по безумию своему вменяем некоторых кончину быть бесчестну, а они напоследок окажутся в числе сынов Божиих, то есть праведников. Вот и старец наш был жив, весел и здоров, и Христа росшегося прославлял, и вдруг заболел, и вскоре окончил дни. Истинно, человек яко трава, и дни его яко цвет сельный. Имя дражайшего родителя вашего я вписал для годичного поминовения на таблицу и будет ежедневно вспоминаться на проскомидии, литургиях, литиях и псалтирном чтении. А первую панихиду собором я служил сам. Господь Бог да простит ему вся согрешение, вольное и невольное, и да упокоит души его со святыми в небесном царстве. А вас, плачущих, болезнующих и чающих Христово утешение, да утешит милостью Своею. 10 января 1843 года.